Прежде всего, Д'Артаньян отправился домой и самым тщательным образом занялся своим туалетом. Затем он снова пошел к Атосу и по обыкновению рассказал ему все. Атос выслушал его планы, покачал головой и не без горечи посоветовал ему быть осторожным.
«Как?» — сказал он. «Вы только что лишились женщины, которая, по вашим словам, была добра, прелестна, была совершенством, и вот вы уже в погоне за другой».
Д'Артаньян почувствовал справедливость упрека. «Госпожу Бонасье я любил сердцем», — возразил он, «а миледи я люблю рассудком. Я стремлюсь попасть к ней в дом главным образом для того, чтобы выяснить, какую роль она играет при дворе».
«Какую роль?» «Да судя по тому, что вы мне рассказали, об этом нетрудно догадаться. Она тайный агент кардинала, женщина, которая завлечет вас в ловушку, где вы сложите голову, и все тут?»
«Хм! Право, милый Атос, вы видите вещи в чересчур мрачном свете. Что делать, дорогой мой? Я не доверяю женщинам. У меня есть на это свои причины. И в особенности не доверяю блондинкам. Кажется, вы говорили мне, что миледи блондинка. У нее прекраснейшие белокурые волосы, какие я когда-либо видел».
«Бедный Д'Артаньян», — со вздохом сказал Атос.
«Послушайте, я хочу выяснить, в чем дело. Потом, когда я узнаю то, что мне надо, я уйду».
«Выясняйте», — безучастно сказал Атос.
Лорд Винтер явился в назначенный час, но Атос, предупрежденный заранее, перешел в другую комнату. Итак, англичанин застал Д'Артаньяна одного и тотчас же увел его, так как было уже около 8 часов. Внизу ожидала щегольская карета, запряженная парой превосходных лошадей, которые в один миг домчали молодых людей до Королевской площади. Леди Кларик сдержанно приняла Д'Артаньяна. Ее особняк отличался пышностью. Несмотря на то, что большинство англичан, гонимых войной, уехали из Франции или были накануне отъезда, миледи только что затратила большие суммы на отделку дома, и это доказывало, что общее распоряжение о высылке англичан ее не коснулось. «Перед вами», — сказал лорд Винтер, представляя сестре Д'Артаньяна, «молодой дворянин, который держал мою жизнь в своих руках, но не пожелал воспользоваться этим преимуществом, хотя мы были вдвойне врагами, поскольку я оскорбил его первый и поскольку я англичанин. Поблагодарите же его, сударыня, если вы хоть сколько-нибудь привязаны ко мне».
Миледи слегка нахмурилась, едва уловимое облачко пробежало по ее лбу, а на губах появилась такая странная улыбка, что Д'Артаньян, заметивший эту сложную игру ее лица, невольно вздрогнул.
Брат ничего не заметил, он как раз отвернулся, чтобы приласкать любимую обезьянку миледи, схватившую его за камзол.
«Добро пожаловать, сударь», — сказала миледи необычайно мягким голосом, звук которого странно противоречил признакам дурного расположения духа, только что подмеченным Д'Артаньяном. «Вы приобрели сегодня вечные права на мою признательность».
Тут англичанин снова повернулся к ним и начал рассказывать о поединке, не упуская ни малейшей подробности. Миледи слушала его с величайшим вниманием, и, несмотря на все усилия скрыть свои ощущения, легко было заметить, что этот рассказ ей неприятен. Она то краснела, то бледнела и нетерпеливо постукивала по полу своей маленькой ножкой. Лорд Винтер ничего не замечал. Кончив рассказывать, он подошел к столу, где стояли на подносе бутылка испанского вина и стаканы. Он налил 2 стакана и знаком предложил Д'Артаньяну выпить. Д'Артаньян знал, что отказаться выпить за здоровье англичанина значит кровно обидеть его. Поэтому он подошел к столу и взял 2-й стакан. Однако он продолжал следить взглядом за миледи и увидел в зеркале, как изменилось ее лицо. Теперь, когда она думала, что никто больше на нее не смотрит, какое-то хищное выражение исказило ее черты. Она с яростью кусала платок. В эту минуту хорошенькая субретка, которую Д'Артаньян уже видел прежде, вошла в комнату. Она что-то сказала по-английски лорду Винтеру, и тот попросил у Д'Артаньяна позволения оставить его ссылаясь на призывавшее его неотложное дело и поручая сестре еще раз извиниться за него. Д'Артаньян обменялся с ним рукопожатием и снова подошел к Миледи. Ее лицо с поразительной быстротой приняло прежнее приветливое выражение, но несколько красных пятнышек, оставшихся на платке, свидетельствовали о том, что она искусала себе губы до крови. Губы у нее были прелестны, красные, как коралл. Разговор оживился. Миледи, по-видимому, совершенно пришла в себя. Она рассказала Д'Артаньяну, что лорд Винтер не брат ее, а всего лишь брат ее мужа. Она была замужем за его младшим братом, который умер, оставив ее вдовой с ребенком. И этот ребенок является единственным наследником лорда Винтера, если только лорд Винтер не женится. Все это говорило Д'Артаньяну, что существует завеса, за которой скрывается некая тайна, но приоткрыть эту завесу он еще не мог. После получасового разговора Д'Артаньян убедился, что Миледи — его соотечественница. Она изъяснялась по-французски так правильно и с таким изяществом, что на этот счет не оставалось никаких сомнений. Д'Артаньян наговорил кучу любезностей, уверяя собеседницу в своей преданности. Слушая весь этот вздор, который нес наш гасконец, Миледи благосклонно улыбалась. Наконец настало время удалиться, Д'Артаньян простился и вышел из гостиной счастливейшим из смертных. На лестнице ему попалась навстречу хорошенькая субретка. Она чуть задела его, проходя мимо, и, покраснев душой, попросила у него прощения таким нежным голоском, что прощение было ей тотчас даровано. На следующий день Д'Артаньян явился снова, и его приняли еще лучше, чем накануне. Лорда Винтера на этот раз не было, и весь вечер гостя занимала одна миледи. По-видимому, она очень интересовалась молодым человеком, спросила, откуда он родом, кто его друзья, и не было ли у него намерения поступить на службу к кардиналу. Тут Д'Артаньян, который, как известно, был в свои 20 лет весьма осторожным юношей, вспомнил о своих подозрениях относительно миледи. Он с большой похвалой отозвался перед ней о его высокопреосвященстве и сказал, что не преминул бы поступить в гвардию кардинала, а не в гвардию короля, если бы так хорошо знал господина де Кавуа, как он знал господина де Тревиля. Миледи очень естественно переменила разговор и самым равнодушным тоном спросила у Д'Артаньяна, бывал ли он когда-нибудь в Англии. Д'Артаньян ответил, что ездил туда по поручению господина де Тревиля для переговоров о покупке лошадей и даже привез оттуда 4 на образец. В продолжение разговора миледи 2 или 3 раза кусала губы. Этот гасконец вел хитрую игру. В тот же час, что накануне, Д'Артаньян удалился. В коридоре ему снова повстречалась хорошенькая Кэти, так звали субретку. Она посмотрела на него с таким выражением, не понять которое было невозможно, но Д'Артаньян был слишком поглощен ее госпожой и замечал только то, что исходило от нее. Д'Артаньян приходил к миледи на другой день и на третий, и каждый вечер миледи принимала его все более приветливо. Каждый вечер, то в передней, то в коридоре, то на лестнице, ему попадалась навстречу хорошенькая субретка, но, как мы уже сказали, Д'Артаньян не обращал никакого внимания на эту настойчивость бедняжки Кэти.